Часто звуки наших улиц прерывает резкая сирена скорой помощи. Считанные секунды, и машина выруливает среди потока автомобилей и скрывается за многоэтажным домом города. Кому-то сейчас требуется неотложная медицинская помощь. У одного сердечный приступ, другой оказался в автокатастрофе, а третий случай вообще связан с криминалистикой. Врач оказывается в тяжелых, иногда опасных условиях. Как же смотрят на свою профессию сами сотрудники скорой помощи? Наш собеседник, бывший медик подстанции скорой помощи в Москве, а ныне корреспондент Фонда независимого радиовещания Алхаз Селезнев. Сегодня вашему вниманию предлагается вторая заключительная часть беседы.
Когда происходит то или иное происшествие, то еще также выезжает милиция. Но вот в процессе вашей работы приходилось вам встречаться со случаями, которые выходит за рамки морали?
Я могу сказать, что я видел разные. То есть я видел и вообще ужасные, вопиющие случаи, когда к человеку относились как к мусору, к падали, да, то есть когда там били ногой в лицо только для того, чтобы я мог забрать его. Потому что без телесных повреждений мы не возим людей в отрезвитель, это обязанность милиции. Когда наряд вызывал меня, допустим, наряд милиции вызывал на бессознание на улице, я приезжал, это был просто пьяный, спящий мужчина, да, и я, не найдя никаких повреждений, и он приходил в себя, то есть, и говорил, что он хохочет домой. Ну, конечно, он сам бы не дошел, и я говорил, что вот, уважаемые коллеги, милиционеры, вам надо вести его в отрезвитель, они просто били его в лицо ногой, разбив ему там губы, выбив зуб, и говорили, что теперь тебе придется вести его в больницу, потому что у него лицо разбито. То есть такое было. Но были и другие случаи, когда я видел там майор милиции из УВД Конькова принял настолько деятельное участие в судьбе женщины, которая оказалась в заложниках у своего сожителя, который избивал ее жестоко там. И когда нас вызвала милиция туда, я увидел эту женщину, то, какие побои она перенесла, как над ней издевались, ее подстригли наголо. Она была похожа вообще не на человека, а на какое-то, ну, существо. Она ничего не видела, у нее гноились глаза, там у нее были переломы там 4 ребер, переломанные пальцы на руках. То есть это были все застарелые уже травмы. То есть все было, лицо было похоже на раздутый шар такой, знаете, такого сине-желто-багровых цветов. Вот, и этот майор, о котором я говорю, он очень-очень помог этой женщине. И сделал он это не потому, что он, ну, то есть он сделал все, что от него требовалось по его должностным обязанностям, но он сделал это с сопереживанием, да, то есть сделал гораздо больше, чем должен был делать. Вот таких, как бы, полярных ситуаций было достаточно много в моей жизни. И в этом выражается, наверное, то есть вот то, что есть, каким может быть человек, то есть он может быть и падшим, да, вот эта его двойственность, что отвратительным, в то же время прекрасным и благородным. Он сам выбирает, каким ему быть. Вот, и поэтому, да, я скажу, что видел я разные ситуации за вот этот короткий промежуток времени, за 2,5 года. Есть люди, которые работают там по 40 лет, и они наверняка видят гораздо больше. Но мне кажется, что вот это чувство восприятия, вот этой причастности, оно, наверное, все-таки притупляется со временем вот этой работы, продолжительности. Да? Может быть, я так восторженно воспринимаю, потому что работал очень недолго, и для меня это был самый лучший период моей жизни, как мне кажется. Вот. Но все-таки есть какой-то порог восприятия чужой боли, то есть за который нельзя переступать, потому что иначе это будет и растворение в страданиях других людей. И это просто необходимо, конечно, чтобы, ну, не то, что дистанцироваться, да, а беречь себя для других. И у меня были, правда, ситуации, когда я совершенно не мог никак помочь людям. Абсолютно никак не мог помочь. И это было связано не с тем, что я там чего-то не знаю, а с тем, что просто есть вещи, которые уже не может человек. То есть и там терминальной стадии онкологических заболеваний или какие-то несовместимые с жизнью дорожно-транспортные происшествия, когда человек еще жив, но вещество мозга там размазано по дороге, а он еще смотрит и что-то пытается сказать, но его черепная коробка пуста, и, конечно, люди по-разному на это реагируют, но нужно, наверное, понимать, что нет груза, да, который невозможно вынести. То есть все можно вынести. Вот, просто главное это понимать, что можно все пережить, выдержать и перетерпеть, но главное во всем этом сохранить себя. То есть можно после одного вот такого случая совсем уже потерять себя полностью. Кстати, у Михаила Булгакова в его ранних рассказах есть потрясающие вещи. Это, вот, кстати, все записки молодого врача, записки юного врача, и один из рассказов «Красная корона», вот если вы его прочитаете, там как раз есть вот история такая, когда человек не смог пережить смерть своего брата и навсегда сошел с ума, хотя на самом деле он был нужен своей матери там, и тому подобное. То есть есть вещи, которые человек не может никак не объяснить, не устранить, не помочь другому. Но они всегда, наверное, зависят от него, от человека. То есть если он так живет, ведет такой образ жизни, он подвергает себя разного рода опасностям. Значит, наверное, закономерно умереть от ножевого ранения, если ты употребляешь наркотики, например, да, или от передозировки. Вот. Но есть вещи, которые никак не вяжутся. Там, когда женщина с ребенком попадает под автобус трехлетним, то есть тут следы, почему так произошло, непонятно, но, наверное, и в этом есть какой-то смысл.
Но все-таки уставали, вот внутренне морально, все-таки от этой крови, от обилия крови.
Ну, обилие крови, так уж прям не было такого большого обилия крови. На самом деле, вот как показывает практика, на скорой помощи, на современной, да, вот, ну, по крайней мере, в Москве где-то 80% вызовов, они никак не относятся, по сути дела, к службе скорой помощи. То есть это чаще всего просто старые хронические больные там, с гипертонической болезнью, где никакой крови нет. Конечно, бывают осложнения гипертонической болезни, но это неизбежно, любое хроническое заболевание. И вот это и есть как раз работа скорой помощи. А в основном это люди, которые нуждаются в социальной защите, просто в поддержке родственников, потому что они брошены, и зачастую там им... Ну, сейчас лучше стало в том смысле, что есть служба социальной защиты, которая приносит хлеб. Но я вот, когда работал, у меня была женщина одна, ну, в районе, которой я... У нее была сломана шейка бедра, и я... Когда проезжал мимо, всегда к ней заезжал, завозил хлеб, потому что знал, что к ней никто не придет, если соседи не придут. То есть, и там были случаи, когда у нас вот были такие вызовы, когда вызывали, чтобы просто поговорить, потому что уже сходили с ума там вот бабушки, потому что они были брошены своими детьми, там, родственниками. Просто хоть услышать человека, да, увидеть кого-то. Вот. Бывают случаи, когда люди хотят... не пойти на работу, вызывают скорую помощь и симулируют. То есть и по большому счету около 80% вызовов вот, они не являются профильными для скорой, вот для службы скорой. Но мы с вами, скорая и неотложная, она же совмещена, поэтому приходится ездить там. Ну, вот у меня бывало, что, допустим, в месяц у меня был 1-2 серьезных каких-то случая. То есть работал я сутки двое. Вот. 1,5 ставки, по-моему, это было. То есть вот за месяц было там, ну, вот 1-2 серьезных каких-то случая, действительно, то есть, которые требовали, ну, вот, выкладки полной. Да, а так больше устаешь физически от хождения по подъездам, от общения с людьми, не всегда здоровыми психически. Вот. И от того, что все-таки, ну, бывало, знаете, как там я работал на суточной бригаде с 8 до 8 утра, и обед, который положен в сутки, там, полчаса, по-моему. давался, или 20 минут, я получал только в 6-7 часов вечера. То есть с 8 утра вот до 6-7 часов вечера я ездил либо с госпитализациями, либо обслуживал вызовы, вот, причем с опозданиями там на час-два, потому что были, ну, это и погода, и многие факторы на это влияют. Поэтому, конечно, не зная вот этой внутренней специфики работы, нельзя там обвинять человека в какой-то там черствости и тому подобное, потому что не все выдерживают, просто изменить свою жизнь очень трудно. То есть, да, вот если вы, допустим, учились всю жизнь, там, хотели стать, я не знаю, ну вот врачом, и вдруг в один прекрасный момент поняли, что вы не можете работать врачом, то признаться в этом одно дело, да, вы можете признать это себе где-то внутри себя, но избавить других от страданий, которые вы им приносите своей работой, изменить свою жизнь, то есть, по сути дела, перечеркнуть все, что было, и пойти на другую работу, да, ну, стать журналистом там, или, не знаю, продавцом лекарств, это ведь нужно очень колоссальное мужество для этого. А большинство людей предпочитают жить как есть, то есть и ходить на нелюбимую работу, то есть выполнять нелюбимые действия, общаться с людьми, которых они просто ненавидят. Вот, и поэтому, в общем-то, страдают не только они, но и все вокруг, кто с ними сталкивается.
Алхас, ну вот заключительный вопрос. Какой, на ваш взгляд, все-таки может быть роль веры, роль православия для врачей скорой помощи? То есть, насколько она способна действительно как-то преобразить человека, который оказывает помощь нуждающимся?
На мой взгляд, любая вера преображает человека, то есть и любого, точнее, человека, по крайней мере, православие. То есть я вот сам человек крещенный, православный, и, в общем, пришел к этому со временем. То есть у меня нет религиозного воспитания совершенно, я вот пытаюсь сейчас его как-то, уже не воспитание, да, какой-то религиозный опыт приобрести. Но, на мой взгляд, ваш вопрос, как вы его задали, он, мне кажется, некорректным, потому что это никак не касается ни врача, там, ни педагога. Вопрос веры не может соотноситься с профессией, там, и специальностью человека, с его родом деятельности, потому что это онтологический вопрос, то есть религии, веры, а не вопрос специализации его. И мне кажется, что, несомненно, верующий человек в медицине, врач, там, фельдшер, медсестра, они смогут больше сделать и дольше оставаться, ну вот, сохранять это чувство причастности, ну, сострадания, без которого невозможно работать в этом. Вот. И верующий человек, он видит жизнь по-другому, потому что он живет не ради там материальных благ и тому подобное, потому что он знает заветы, да, то есть то, о чем говорил в Евангелии Христос. И его волнуют не какие-то сиюминутные, ну, то есть должны, да, в идеале волновать не какие-то сиюминутные блага, там, удобства, а то, с чем он останется наедине с Богом уже после смерти. Вот. А это как раз и есть навык общения с другим человеком. Это сострадание, это душа, это работа со своей душой, это значит бороться с собой, то есть сдерживать себя, когда хочется закричать там или что-то такое. И медицина, это, в частности, скорая помощь, это очень трудное испытание для верующего человека, равно как и с тем, с чем приходится сталкиваться в виде страдания людей, также то, как относится к тебе и твоя администрация, то есть и те, кто вызывает тебя, когда к тебе относятся как, ну, как, я не знаю, как к дворнику или как к прислуге с требованиями там, и тому подобное. То есть смирение, гордыни, да, все это приходится делать, когда ты работаешь на скорой помощи. Ну, а если ты этого не делаешь, то, конечно, тогда ты ожесточаешься, потому что каждый раз ты видишь нового человека. Если сейчас я с тобой говорю там хорошо и благодарю там, и сую тебе деньги, это не значит, что каждый будет так делать. Вот. И большинство даже не будет так делать, потому что очень многие находятся в таком, как бы, в такой реальности, где даже при желании вознаградить нечем, а некоторые даже вообще давно уже утратили связи с реальностью, то есть и мало понимают, что происходит на самом деле, и с их душой, и с их телом, потому что, в общем, привыкли ублажать свои страсти там и какие-то похоти в виде там удовольствий и невоздержанности разного рода. Вот так. Ну, если резюмировать, то, конечно, верующий врач или верующий там медицинский работник, ему гораздо будет проще работать на скорой помощи.
Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. Люди в белых халатах, вот опять у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то. Лишь нагнуться к постели твоей люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах у постели склонились твоей. Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсанбатов отнимали у смерти слепой люди в белых халатах. Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. На свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, твою жизнь охраняют от бед. Вечный подвиг, он вам по плечу, ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.